10.08 в Москве. Мы возвращаемся в программу. У нас в гостях Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Доброе утро.
Сначала к срочным сообщениям, которые продолжают приходить по лентам информационных агентств. Следственный комитет России. Падение автобуса в море на Кубани произошло в результате ДТП. Уголовное дело в связи с падением автобуса возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения. Его расследует центральный аппарат. Это заявление Следственного комитета России. Я напомню, в Краснодарском крае в море упал автобус с рабочими. Более 10 погибших. ТАСС со ссылкой на региональный главком ЧС сообщает о 12 жертвах. Поиски остальных пропавших в данный момент ведутся.
Привет еще раз, Ростислав.
Еще раз добрый
да.
день.
Вот что, отпраздновала Украина вчера 26 лет своей независимости?
А, сомневаешься?
Ну, в чем?
В том, что отпраздновала. Или в том, что 26 лет сомневаюсь.
Ни в том, ни в другом не сомневаюсь. Вот достижение, которое продекларировал господин Порошенко в своей пространной, в общем-то, речи, главное, остаточно порвала Украина с империей зла. Вот же главное достижение. И теперь широкий евроатлантический автобан ожидает Украину.
Вот. Ну, как ты понимаешь, но...
И достижения обозначены, и перспективы, все хорошо.
Новая в этом только перспектива, потому что раньше она не определялась в терминах «широкий евроатлантический автобан». То есть Порошенко или его пиарщики нашли новое сравнение. А так... В окончательном разрыве, по-моему, Порошенко говорит уже, если не 3,5, то 2,5 года точно. У него, как в 70-е годы у китайцев, да, последнее предупреждение.
Да.
Вот, у него окончательный разрыв случается буквально каждую неделю. Так что сенсацией его выступления не стало. И думаю, как раз самое печальное в том, да, что за исключением окончательного разрыва, в чем, кстати, никто особенно и не сомневается, потому что нынешняя Украина не может не находиться в состоянии окончательного и бесповоротного разрыва с Россией. Вопрос только в том, как долго она просуществует, да? Так вот, самое печальное, что другие достижения предъявить нельзя. А так, да, так все в порядке.
Интересно, вот принимали парад независимого государства, принимал министр обороны Соединенных Штатов, де-факто. Вот, ходили по Хрещатику представители натовского блока разных стран, мощно поучаствовали прибалты, по 4 человека с флагом. Туда прислали. Вот. Конечно, такое весьма опереточное впечатление остается от всего этого дела. Но при этом, значит, Порошенко одержим еще одним квазирешением ситуации. Он теперь будет требовать миротворческой миссии. Ну, вот с моей точки зрения, это реальное публичное утверждение позиции о том, что территории Донбасса в виде республик Украине не нужны. Их там, им нет там места. В порошенковской Украине им нет места.
Ну, знаешь, опять-таки, требования миротворческой миссии хоть какой-нибудь, хоть ОБСЕ, хоть ООН, хоть НАТО.
Нет, это звучало и раньше.
Да, это, опять-таки, это не новость. Сейчас, правда, Порошенко конкретно сказал о том, что он будет настаивать на миротворческой миссии с мандатом Организации Объединенных Наций там. Ну, настаивать он может сколько угодно. Дело в том, что все равно санкционируют такие миссии, утверждает их мандат Совбез. А там, как известно, есть великое право вето. Поэтому, ну, в общем-то, неубиенная деятельность. Чем занимаетесь? Настаиваем. Ну, настаиваете.
А вы на чем настаиваете?
Настаиваете,
я на клюкве,
настаиваете а вы на чем... дальше. Вот, ради бога. есть как для внутреннего употребления, да, мы боремся за ведение миротворческой миссии. Но бороться так можно сколько угодно.
Скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что до определенной степени ситуация обамовского правления, да, в Штатах, ну, воспроизвелась или ее пытаются воспроизвести, по крайней мере? Да, потому что есть вот группа Мэттис, Пенс, Макгрегор, вот, и представитель этой группы. Ну, условно скажем, там Ястребов, да? А там, если более четко, то той же гегемонистской политики, которая стоит большая часть американского истеблишмента, а параллельно Владислав Сурков встречается с Уокером, это госдеповская линия, и обе стороны заявляют, что встреча прошла хорошо, позицию удалось обозначить, есть какие-то идеи для дальнейшего. Тебе не кажется, что это воспроизводит ситуацию обамовскую, когда вот был госдеп, да, и с ним мы постоянно о чем-то разговаривали, и посидели, и по Украине.
Ну, знаешь, если бы я бы хотел пошутить, я бы тебе сказал, что ситуация отличается кардинально, потому что при Обаме Сурков встречался с Нуланд, а сейчас он встречается с Уолкером.
Смешно, значит, да.
Но это самое, но в принципе, без шуток, ситуация отличается кардинально. Потому что говорить, что сейчас ситуация аналогична той, которая была при Обаме, это все равно, что говорит нам, что при Порошенко ситуация такая же, как она была, допустим, при Ющенко там, или даже при Кучме. Много похожего есть. Да? Значит, если опираться... Там,
заметь, так... я сказал, что у меня впечатление, что пытаются ее воспроизводить.
Это, если опираться только на какие-то очевидные факты, на заявления, так можно сказать, что вообще ситуация тождественна. На самом деле при Обаме Соединенные Штаты имели консолидированную позицию по всем ключевым вопросам внешней политики. А сейчас, в общем-то, внешняя политика служит для решения американских внутриполитических проблем. То есть в этом отношении Соединенные Штаты в нынешнем их состоянии в какой-то степени уподобились Украине. То есть не они вытащили, Украину на свой уровень, а она их опустила на свой, потому что в Киеве традиционно, значит, внешнеполитические заявления, подчеркиваю, заявления, а не действия, потому что с действиями там всегда была напряженка, значит, использовали для решения каких-то внутриполитических проблем, причем в основном для их решения в таком пиаровском смысле. Да? Значит, ну сейчас то же самое происходит в Соединенных Штатах. То есть, начиная от обвинений Трампа в том, что он чуть ли не агент ФСБ, и заканчивая обвинениями, которые Трамп предъявляет своим, кстати, оппонентам в том, что там Украина вмешивалась в выборы и так далее. То есть... Соединенные Штаты вошли в полосу турбулентности, внутриполитической дестабилизации, причем, как ни печально, она у них не ослабевает, а только усиливается. И сейчас все их действия на международной арене рассматриваются сквозь призму того, а как вот это повлияет на мое текущее, подчеркиваю, даже не на стратегическое, а на текущее позиционирование во внутренней политике Соединенных Штатов. Поэтому, в общем-то, у них происходят такие, знаете, хаотичные внешнеполитические действия, которые сегодняшние противоречат вчерашним, завтрашние будут противоречить сегодняшним. Поэтому американские высшие должностные лица, американские ведомства делают заявления, которые входят в противоречие друг с другом, причем могут это сделать практически в реальном времени на двух разных площадках. В один и тот же момент заявить о планировании противоположно направленных действий и так далее. Ну, честно говоря, это вообще-то очень грустно, потому что, когда мы говорим, кстати, об Украине, мы можем там сочувствовать, можем хихикать, можем вообще забыть, потому что Украина сейчас как солнце в небе, да? Оно там вроде бы есть, но, в принципе, ты, как правило, его не замечаешь. Потому что, ну, оно есть всегда, и ничего там особенно не меняется. Вот. Соединенные Штаты, в отличие от Украины, в отличие там, от Афганистана, в отличие от Ирака, в отличие от Сомали, это не только крупнейшая ядерная держава, это, в общем-то, еще и крупнейшая мировая торговая держава. И если они пойдут в разнос, даже на 10% такой разнос, как пошла Украина, то, в общем-то, мало никому в этом мире не покажется, и проблемы будут у всех. Потому что, знаешь, когда в государстве, обладающем крупнейшим в мире ядерным арсеналом и наибольшим в мире количеством носителей, крупнейшей в мире армией, разбросанной на всех континентах, возникают две элитные группировки, которые никак не могут помириться. И когда уже полгода американские наблюдатели, эксперты, уже и политики говорят о состоянии практически начинающейся гражданской войны, причем с каждым днем все увереннее и увереннее, это вообще-то очень большая неприятность для всего мира.
Так, может, миротворцы нужны не для защиты от Донбасса, а миротворцы нужны будут для того, чтобы защищать Порошенко от нациков? Может же и такая произойти проекция?
Ну, вообще-то было бы неплохо отправить миротворцев защищать американские ядерные арсеналы от самих Соединенных Штатов. Потому что в той ситуации, в которую они погружаются, мы, в общем-то, можем получить то, чего они боялись по отношению к России в 90-е. Бесконтрольное ядерное оружие на огромной территории, непонятно кому сказать, принадлежащие, которая теряет управляемость. Пока что они вроде бы управляемы, да, но это все находится на такой тонкой грани с их попытками постоянно устроить там какие-то там майданы, конфедератопады, столкновения начались. Если это вовремя, ты же знаешь, как это происходит. Сегодня здесь улыбающиеся студенты, да, а завтра уже на улицах перестрелки. Вот. А они, в общем-то, идут по пути нагнетания своей внутриполитической напряженности, отступать явно никто не собирается. Да, в общем-то, отступить они и не могут, потому что, опять-таки, ситуация до боли напоминает ту, которая сложилась на Украине. Там же тоже элитные группировки не могли и не могут помириться. Не потому, что вообще не хотят мириться или такие злые. А они не могут помириться, потому что ресурсов на всех не хватает. И для того, чтобы выжил я, надо грохнуть тебя и наоборот. Да? Ну и вот у американцев получается то же самое. Ведь, по сути дела, спор между их элитными группировками идет не о позиционировании Соединенных Штатов. Они все утверждают, и Трамп, там, и Клинтон, и Обама, и Сорос, и кто угодно, что Соединенные Штаты должны остаться великими, остаться гегемоном. Значит, и даже тактические расхождения между ними не очень большие. Ну, понимаешь, если спорить, кого надо прищучить раньше, Россию или Китай, то
да,
с точки зрения глобальной,
это самое, написал, да.
Это, я думал, что ты в основном по разговорному жанру, видишь, оказывается.
Да. Не только тебе же писать. Ну, кстати, должен сказать слушателям, что у Ростислава вчера на РИА Новости вышла довольно, ну, такая большая статья про как раз юбилей, вот это, ну, не юбилей, а годовщину 26 лет независимости Украины. Как всегда, интересно. Так что читайте. Да, извини, отвлеклись.
Да, так вот, у них происходит то же самое, что было на Украине. Отсутствие достаточного ресурса. Да, у них спор идет о том, кто будет владеть ресурсом. То есть определение политики, внешние, внутренние и так далее, это вторично. Там-то они бы помирились. Значит, в конце концов, пути к гегемонии можно согласовать, или пути к сохранению гегемонии. Но вопрос в том, что вот эти вот разница в программах Трампа и Клинтон, да, она предполагает контроль над американскими ресурсами разных внутриполитических группировок, разных экономических группировок, разных финансовых группировок. Раньше почему они всегда мирились и говорили, да какая разница, кто у власти, республиканцы или демократы?
Потому что вовне основном грабили, да.
На всех хватит.
Да.
То есть власть делилась прибылями с оппозицией, потом менялась местами и опять делилась. А сейчас делиться становится нечем, и, соответственно, цена власти резко повышается. Поэтому Трамп у власти уже больше полугода.
Девять месяцев формально.
Вот, Значит, ну, пока 8, вот-вот будет 9.
Да.
Значит, вроде бы ничего такого, что могло бы вызвать в Соединенных Штатах резкое неприятие, он не делает. Наоборот, в каких-то вопросах его внешняя политика даже радикальнее, чем политика Обамы, которую обвиняли в мягкотелости, в неготовности применять силу, в неготовности угрожать силой. Трамп, пожалуйста, нате вам Сирию, обстрелял Корею, авианосцы послал.
В Афган сейчас значит, заходит по
нам. Да, войска отправляются туда, значит, в Афганистан. Значит, ну, в общем-то, в этом отношении все в порядке, все должны быть довольны и аплодировать. Даже трамповский Пентагон в свое время, там, полтора месяца назад или два, требовал предоставить Украине летальное оружие. Как при Обаме Пентагон с такими требованиями, кстати, не выступал. Вот. Тем не менее, почему-то часть элит Трампом недовольна. Недовольна именно потому, что речь идет о конкретных своих деньгах, а не, кстати, об абстрактном вопросе, кого бомбить первым, а кого вторым.
Ну, понимаешь, бомбить, да, еще же вопрос грабить, да, потому что, ну...
Ну, ты же понимаешь, что бомбят именно для того, чтобы грабить. Бомбят тогда, когда грабить без бомбежек не дают. Тот, кто соглашается, чтобы его грабили сразу, того, в общем-то, не бомбят. Ну, еще не бомбят тех, кто может грызнуться, там, в ответ стрельнуть. Причем не обязательно даже... наносить неприемлемый ущерб конкретной территории Соединенных Штатов. Они народ достаточно чувствительный, и, в общем-то, даже не очень большие потери американских военнослужащих для них являются серьезной проблемой. А уж когда они понимают, что, скажем, Ким может одной ракетой утопить авианосную ударную группу в полном составе, то они 20 раз думают, прежде чем решать, на какое расстояние к Корее следует подплывать этой ударной группе. Вот. Ну, это проблема, которая в короткий промежуток времени нерешаема. И самое главное, что это проблема, которая, кстати, в отличие от украинской, не может быть на данном этапе решена коллективными силами мирового сообщества, потому что Соединенные Штаты не признают право чужого вмешательства в свои внутренние дела, а сами самостоятельно они свои внутренние дела утратили возможность решать, но еще это не осознали. То есть им еще кажется, что все у них равно, точно как было в этом самом, в 2014 году в Киеве. Сейчас вот этого вот мерзавца, кровавый режим сметем, да, этих белых нацистов Трампа, сейчас сметем и заживем. Значит, поэтому ситуация крайне нехорошая. В такой ситуации даже международное мировое сообщество получит возможность вмешаться только в том случае, если и когда в Соединенных Штатах вообще власти не останется. А в том случае, если власти не останется, то проблемы, которые придется решать, они будут по сравнению с сегодняшними выглядеть как небоскреб по сравнению с жалкой хижиной. Поэтому сейчас, кстати, если ты обратил внимание, то сейчас даже российская, кстати, политика по отношению к Соединенным Штатам, российская риторика по отношению к Соединенным Штатам стала очень бережной.
Очень спокойной.
Им говорят, постоянно говорят, ребята, давайте вы только вот перестаньте нервничать, перестаньте. Там, ну, ввели вы санкции, там еще какие-то там, или стали вы там выдачу виз затягивать. Ну, бог с вами, вы только не нервничайте, успокойтесь, и давайте будете как-то стабилизироваться. Потому что сейчас главная задача не допустить маргинализации, кстати, твоего основного переговорного партнера.
Ну, если он сам себя маргинализирует или уничтожает как единого субъекта.
Но, опять-таки, конечно, помешать им действовать так, как они действуют, мы не можем. Я же уже сказал, тут все мировое сообщество
хотелось
не может
говорить,
им помешать.
Хотелось бы говорить, только непонятно, с кем говорить,
но, допустим, и Украине же говорили, ребята, не надо так. Вам будет плохо, вы сами себя закопаете. Вас даже трогать никто руками не будет, а вы сами себя закопаете. Ну, не прислушались, закопали. Но это же не значит, что не надо говорить Соединенным Штатам. Потому что мы, в общем-то, и украинские последствия до сих пор расхлебываем. Еще долго будем расхлебывать. Вот. Американские по сравнению с украинскими, это совершенно другие масштабы. И совершенно другая угроза.
Без Америки бы не было, да? Мы же это понимаем. Без ее позиции украинских событий этих не было.
Без Америки вообще весь мир был бы нашим огородом. Да. Понимаешь, она же все равно есть.
Нет, ну ты понимаешь, в логике противостояния ты прав. А в логике, ну, абстрактной формулы, да, противостояния. А в логике конкретики, так это же весьма определенно. Да? Ну, Порошенко, этим там всем остальным, Яценюкам и всем рассказывали. Да не бойтесь, вы, не бойтесь. Станете, все, разорвите эти все, значит, связи. Вот, ничего вам Россия не сделает. Мы, если что, вообще там поможем и защитим. Будем из вас сделать новый Сингапур или новую Японию.
Дима,
или
еще что-то там. Мы с Америкой традиционно находимся в конфронтации практически уже 100 лет. Значит, и подобного рода явления, как на Украине, были многократно. Ну и во Вьетнаме мы с ними сталкивались, и в Афганистане мы с ними сталкивались, и где только не сталкивались. И Карибский кризис у нас был. Много было, короче говоря, неприятностей. Значит, поэтому нам не привыкать к тому, что американцы где-то, кстати, устраивают пакости, перевороты, вплоть до того, что доводят дело до грани горячего столкновения. Но до тех пор, пока ситуация в Соединенных Штатах контролируема, до тех пор, пока там есть нормальная, адекватная власть, которая реально выступает от имени всех Соединенных Штатов, с ними все равно можно говорить и договариваться. И вот эту вот красную черту они не переходят. Причем чем стабильнее у них власть, тем надежнее не переход ими красной черты.
Мы уйдем на новости и сразу после продолжим. 10:35 в Москве. Мы возвращаемся в форму смысла. Я напоминаю, у нас в гостях Ростислав Ищенко. 553320 и плюс 7-900-370-63-63. Ваши вопросы, друзья.
Да, так вот, когда твой, кстати, партнер по переговорам стабилен и контролирует ситуацию, с ним можно договариваться, даже если это сложно. Да? И, по крайней мере, ты знаешь, где он, кстати, становится, что он делать не будет. А если он нестабилен, ну, это как с человеком. Вот, пока он нормальный, все хорошо. Когда у него началась шизофрения, там раздвоение личности. Ну, то есть в нем уже, кстати, 2-3 разных человека. И договориться с ним ни о чем нельзя. Здесь происходит то же самое, когда ты имеешь дело уже с непредсказуемым партнером, значит, который может совершить совершенно любые действия, причем, опять-таки, исходя не из каких-то своих внешнеполитических, международных интересов, а опять-таки исходя из проблем внутриполитических, которые необходимо вот таким образом решать. Значит, в том числе и из необходимости или из желания организовать какие-то внутриполитические провокации или любой ценой убрать от власти там, или отодвинуть своих внутриполитических оппонентов. Почему в свое время грамотная часть элит Соединенных Штатов боялась и не хотела распада Советского Союза? Потому что всегда проще говорить с одним сильным партнером, чем с десятком непонятно каких. Да? Тем более, что то же самое советское ядерное оружие оказывалось на территории нескольких сразу государств. Вот, потом все эти государства становились автоматически нестабильными, потому что это были части одной страны, да, и ни одна из них не обладала, кстати, на момент распада свойствами полноценного государства. Они должны были их еще только выстраивать. И никто не знал, каким образом будут дальше развиваться события. Это, такой же ситуации, только в самом ее начале, мы имеем дело сейчас. Ты знаешь, когда-то, когда Трамп шел к власти, шутили, что он будет американским Горбачевым, да? Ну, вот это, конечно, не вина Трампа, а скорее его оппонентов, но ситуация напоминает конец перестройки, начиная с 1989 года, когда советская элита раскололась, на суперреформаторов и суперконсерваторов, да, так в кавычках, и те, и другие. Значит, и началось столкновение, приведшее в результате к распаду страны. В них элита раскололась, началось столкновение. И дальше их действия абсолютно непрогнозируемы, потому что, опять-таки, они диктуются уже внутриполитической необходимостью. Ну, скажи, пожалуйста, кто мог предположить, не то, что там 10 или 15 или 5 лет назад, но даже год назад, что Соединенные Штаты, которые гордились, причем по праву гордились, своим национальным примирением по итогам гражданской войны.
Да, да? И способностью перевести конфликт в политические рамки, да, дискуссионные.
Значит, что они опять начнут фактически... Сейчас речь идет о информационной гражданской войне, о холодной гражданской войне, но очень быстро перерастающей в горячую. Еще раз повторяю, вот эти вот столкновения, которые начались, если их не остановить, если они будут раскручиваться, а там есть серьезные силы, которые хотят дальше и дальше и дальше накручивать ситуацию, принцип повышения ставок. Это ровно еще там то же самое, что делали на Украине с Януковичем, там, в Сербии с Милошевичем. Мы сейчас повысим ставки и посмотрим, будешь ли ты стрелять. Сейчас то же самое делают в отношении Трампа. Мы сейчас повысим ставки и посмотрим, будут ли твои сторонники сопротивляться и драться на улицах. Ах, они дерутся. Ну, тогда мы сейчас устроим провокации и начнем убивать. Ах, они убивают в ответ и так далее. А потом, когда шаг уже сделан, да, отыграть назад нельзя. Ты уже имеешь совершенно другую политическую реальность. И совершенно другие взаимоотношения между людьми в стране. Очень легко внести в общество раздрай и довести отдельные его части до того, что в своем бывшем соседе будут видеть смертельного врага. Потом все это назад отыграть очень сложно. Обычно, если вот этот маховик гражданской войны запущен, то останавливается он только тогда, когда общество от нее уже устанет. А устает оно тогда, когда понесло невосполнимые потери, как демографические, так и экономические, и политические, и какие угодно. И еще раз повторяю, нам может быть все равно, да, что творится там на Мадагаскаре, на Украине, где-то еще. Потому что даже если там есть серьезные наши экономические интересы, даже
это
если,
всего лишь экономические интересы.
Да, даже если это близко к нашим границам и может привести там, к увеличению потока беженцев или к большому потоку беженцев, это вопросы решаемые. Они неприятные, они могут нанести большой ущерб, но они решаемые. Когда речь идет о начале пути в бездну ядерного государства, это проблема нерешаемая для всего мира. И, кстати, если ты, Бенки, вспомнишь 90-е, то одной из причин того, что тогда американцы не добили Россию, значит, и в некоторых случаях воздерживались от резких действий, как раз и являлось то, что они понимали, что в случае, если вот полностью будет утрачена управляемость, то возникает проблема, у кого в руках окажется ядерное оружие, что эти люди с этим ядерным оружием сделают.
Да, это был важнейший фактор. Но они считали, правда, при этом, что так, ну, какое безвластие у нас установилось, да, с государственной точки зрения, и насколько власть находилась в руках группировок самых разных, ну, да, они... что мы сами себя убьем. Вот, да, надо просто
они, безусловно, надеялись на то, что все это закончится в их пользу, и надеялись на то, что на каком-то этапе, причем вот он был уже близко.
Что ядерного оружия не будет.
Да, можно будет просто прийти и сказать: давайте, слушайте, ребята, мы вам 3 года будем бесплатно поставлять ножки Буша, вы только ликвидируете вооружение,
да,
и все будет в порядке. Вот. Ну, не сложилось. Но еще раз говорю, они воздерживались от очевидно возможных, да, резких шагов, от очевидно возможного усиления давления, которое действительно могло бы привести в тот момент к краху неустойчивой российской государственности. Именно потому, что сдерживающим фактором было вот это вот ядерное оружие, которое могло попасть неизвестно в чьи руки. И неизвестно, каким образом потом использоваться. Вот сейчас мы находимся на старте той же самой ситуации. Она может, конечно, благополучно разрешиться. И я еще раз говорю, что российские власти, российская дипломатия постоянно апеллируют к разуму американских элит. Мы же им говорим: слушайте, ребята, давайте не будете нервничать, да, и займемся конструктивными переговорами. В конце концов, не потому, что нам так уж сильно мешает затягивание процесса выдачи виз. Но все равно выдадут там, и все равно потом сократят это самое время там, и так далее. Кому надо, тому дадут. Значит, кому не надо, пусть сам решает с американцами, чего они ему не дали визу. Они раньше не всем давали. Значит, в Соединенные Штаты было въехать сложнее, чем не только в Польшу, но и в Германию там, и так далее. Проблема заключается в том, и беспокойство заключается именно в том, что в Соединенных Штатах начались неконтролируемые внутренние процессы. Это очень неприятно.
С непрогнозируемыми последствиями. Интересно, что с одной стороны, вот профессор-предсказатель, это сегодня мы об этом говорили, в Соединенных Штатах высказывается по поводу того, что импичмент можно объявлять в любой момент.
Ну, это правда. В любой, да. стране, в любой стране импичмент можно объявлять в любой момент, если у тебя есть для этого достаточные возможности.
Он утверждает, что есть. Да? А с другой стороны, экс-советник по избирательной кампании Трампа говорит, что тот из политиков, кто объявит импичмент, должен будет побеспокоиться о своей жизни.
Я тебе поэтому говорю достаточно хорошо, потому что никто не сомневается, что в Конгрессе есть подавляющее большинство готовое проголосовать за импичмент Трампа. Не только демократы, но и республиканцы. Он, в общем-то, и для тех, и для других чужой человек. Значит, но мало ли чего я могу сделать. О последствиях же надо думать. А когда действительно речь идет о том, ведь, опять-таки, почему не сложился вроде бы легкий цветной переворот, который пытались организовать Трампу сразу же после инаугурации. Потому что стало понятно, что сейчас могут начаться вооруженные столкновения.
Погода. 10:48 в Москве. Возвращаемся в «Формулу смысла». У нас в гостях Ростислав Ищенко. Ростислав, вы продолжите.
Да, так вот теперь почему они сейчас все свои силы направили на то, чтобы скомпрометировать Трампа и лишить его поддержки его базового избирателя? Потому что, как я уже сказал, возможности, да, убрать его от власти хоть через 10 минут у них есть. Но последующее развитие событий приводит к вооруженным столкновениям.
Да,
а вот этого,
всех
а вот этого хотелось бы избежать.
Фашистами, расистами, в этом смысле самих неполноценными, в правовом смысле, да, и что их можно будет уничтожать без зазрения совести.
Нет, понимаешь, они ведь тоже не идиоты, понимают, к чему идет дело, и им тоже не улыбается вообще-то гражданская война. Всегда люди хотят до самого последнего момента решить вопрос без столкновений в любой стране. Значит, даже если они видят, что, на всех парах поезд несется туда к столкновениям. Вот. Поэтому они пытаются его скомпрометировать, заставить уйти по-хорошему. Но опять-таки, ровным счетом то же самое, что делают оппоненты Петра Алексеевича по отношению к Порошенко. Они его уже 2.5 года имеют возможность, если не 3, свергнуть, но пытаются заставить уйти по-хорошему. Потому что возможные издержки от силового варианта, точно так, как возможные издержки от импичмента в Соединенных Штатах, они могут превысить выгоды. Вот. Поэтому пока борьба идет еще в такой политической плоскости, в информационно-политической плоскости. Но поскольку все равно ты должен действовать, да? И на каждом очередном этапе ставки повышаются, то в результате с каждым очередным этапом вот этой вот борьбы мы находимся все ближе и ближе к открытому столкновению. А, скажем, почему сателлиты ни в Соединенных Штатах, ни на Украине никогда не хотят заканчивать дело вооруженным столкновением, даже если к этому дело идет? Потому что вооруженное столкновение – это всегда выход на улицы откровенных маргиналов, значит, которые, собственно, являются ударной силой таких столкновений. Значит, для того, чтобы их выпустить на улицы, надо парализовать правоохранительные органы. Если правоохранительные органы парализованы, то перезапустить их моментально ты не можешь, опять-таки, ни в одной стране мира. Мы это видели и в Советском Союзе, мы это видели на Украине, мы это видели везде. И Соединенные Штаты этим не отличаются. Даже наоборот, при их достаточно сложной системе организации этих соподчиненностей там, штатов и федерального центра, и при их огромном количестве структур, которые подчиняются на разных уровнях разным политическим силам, значит, у них восстановить управляемость еще сложнее. Вот. Так элиты никогда не хотят, чтобы начинали грабить, так как грабили, скажем, резиденцию Януковича в Межигорье, так как грабили там дом Пшонки и так далее, потому что лиха беда начала. Ограбили соседа, потом грабить тебя, ты же через забор живешь.
Ну вот и они дом, не хотели, дом, не хотели, дом, но тебя... это произошло. Понимаешь?
Да, и дом
я
у тебя тоже
просто прошу
красивый.
Доуточнить смысл вот. Слова «не хотят». Вот. Да? Потому что иногда они делают ставки.
Нет, иногда приходится. Если, если противостояние зашло слишком далеко, ну же как, если ты вовремя не нашел компромисс или не пошел на компромисс, а пошел на повышение ставок в расчете на то, что твой противник испугается, а он не испугался, то столкновение уже случилось. И тогда, да, победитель идет грабить, тут уже никуда не денешься. Значит, но победителем тогда оказываются не элитные группировки, которые рассчитывали получить власть, а маргинальные слои общества. Точно то же самое произошло в России в 1917 году, когда свергали императора, рассчитывали, что сейчас просто власть переделим. А потом выяснилось, что бежать пришлось всем, кого не расстреляли. И имущество лишились все. Такие события развиваются везде по одному тому же, по одной и той же кальке. Будь это там в XVI веке в Голландии, в XVII веке в Великобритании, в XVIII веке во Франции, в XX веке в России или в XXI веке в Соединенных Штатах. Есть нюансы. Но стратегическое направление везде одно и то же. И элиты, допустившие сползание в гражданскую войну, как правило, уходят полностью. Опять-таки, не потому, что их кто-то хочет за что-то наказать. Просто сам факт гражданской войны, поднимая совершенно новые слои общества, как у нас говорят, запуская эти самые вертикальные лифты. Да? Он приводит к тому, что...
Меняет качество ситуации, да, принципиально. Значит, уровень ситуации меняет.
Возникает востребованность в других людях. Возникает востребованность в харизматах, которые не боятся стрелять и убивать, не понимая даже, зачем им это надо. И потом просто оказывается, что старых элит больше нет, а есть вот эти харизматы, которые начинают формировать новую элиту. Кстати, началась гражданская война. Где старые донбасские элиты? Их нет в Донбассе, там формируется новая элита. Потому что гражданская война предъявляет другие требования к качеству элит. Но то же самое происходит везде, то же самое может произойти в Соединенных Штатах.
Может, с высокой вероятностью. Ну, а глядя на нашу историю, я просто хотел бы напомнить, у нас сейчас там по монархии страдать модно, еще там по белому движению... спорить чего-нибудь об этом. Я просто хотел напомнить некоторые моменты. Ну, например, вдовствующую императрицу, знаете, кто арестовывал 8 марта? Ну, Ростислав знает, кивает. А слушателям я сообщаю, никто иной, как генерал Корнилов. Тот, который потом мятеж контрреволюционный организовывал. Но вдовствующую императрицу в Царское село он приехал арестовывать. И арест царской семьи был осуществлен по решению Временного правительства. И высылка в Тобольск была осуществлена по решению Временного правительства. Кстати, можно было бы предъявить, наверное, претензии британскому царствующему дому. Потому что король Георг, будучи родственником фактически, союзником по войне, вот, он отказал в том, чтобы принять Николая II. Хотя в России, в принципе, там временное правительство точно было согласно. И сам Николай просил о том, что он хотел бы уехать.
Ну, не совсем все временное правительство было согласно, но, по крайней мере, Керенский...
Да,
ну, Керенский был готов организовать перемещение на британских кораблях.
Но знаете, что самое интересное, дорогие друзья? Я просто иллюстрирую из нашей истории то, что обсуждал Ростислав. Знаете, что самое интересное? Что правительство Великобритании, сославшись на позицию короля... Великобритании Георга IV, отказ сформулировало следующим образом. Прием бывшего императора Николая Романова в Великобритании вызвал бы очень нежелательный резонанс внутри общественных масс на территории России. Вот пример, я там это близко к тексту цитирую, да? Ну, по-другому, другими словами, широкое общественное мнение в России не поймет решение Королевского дома Британии о предоставлении убежища на своей территории свергнутому монарху. Ну, просто нужно помнить о таких, казалось бы, нюансах.
Нет, это перед тем, которые говорят о том, что он просто не успел забрать. Да.
Ну, видишь, как трепетно относились наши союзники к общественному мнению в России.
Не говори, кто бы мог подумать, правда? Британия была озабочена общественным мнением в России. На основании этого она принимала решение. В истории много чего интересного, из чего можно сделать.
Главное, что она, к сожалению, постоянно повторяется.
Ну, она повторяется каждый раз с какими-то поворотами, да? Ты всегда можешь...
Да, есть нюансы.
Да, вспоминая известный анекдот, есть нюансы. Есть нюансы. Но, в принципе, конечно, схема революции, которую ты описывал, там, и перехода к гражданской войне, она, в принципе, исторически одна и та же всегда.
Да, понимаешь, любые события всегда можно, кстати, остановить или предотвратить.
Можно, если принять решение.
Да, но вопрос в качестве элиты, в их готовности к принятию решений. Потом, ведь всегда мы каждый раз, кстати, сталкиваемся в политике с людьми, которые требуют игры на повышение ставок. И сейчас, когда в этой цепочке кризисов, там, в украинском, сирийском, в нашем кризисе в отношениях с Соединенными Штатами, у нас тоже есть политические силы, которые требуют игры на повышение ставок в расчете на то, что противник сломается.
Спасибо, Ростиславу. До понедельника. В понедельник услышимся.